конюшне обнаружился Альберт с тачкой и совковой лопатой.
— Все прошло нормально?
— спросил он, когда тень Сьюзен упала на пол поверх невысокой двери денника.
Да, наверное, прекрасно, — сказал Альберт, не поднимая головы.
Лопата звякнула от тачку.
— Только кое-что случилось, наверное, необычное, прискорбно.
Альберт взялся за рукоятки тачки и покатил ее в сторону сада. Сьюзен знала, что нужно сделать. Она должна извиниться, и окажется, что у сварливого старика золотое сердце. И тогда они, наконец, подружатся, и он будет ей помогать и рассказывать всякое. А она выйдет просто глупой девчонкой, не способной справиться с элементарными вещами. Нет. Она вернулась в стойло, где Бинки разглядывал содержимое ведра. Квирмский колледж для молодых девиц учил своих подчиненных логически мыслить и опираться на собственные силы. Именно поэтому родители и определили туда Сьюзен. Они предположили, что самое безопасное будет изолировать ее от неприятных сторон жизни. Учитывая жизненную ситуацию Сьюзен, это было примерно то же, что не учить человека самозащите, полагаю, что в таком случае на него никто никогда не нападет. В невидимом университете принимали эксцентричность сотрудников и преподавателей как должное. В конце концов, понятие «нормальный человек» возникает из постоянного сравнения с окружающими людьми. А если эти люди – другие волшебники, стандарты падают по стремительной спирали. Библиотекарь университета был орангутангом, и это никому не казалось странным. Преподаватель эзотерических наук столько времени проводил за чтением в помещении, которое казначей именовал самой маленькой комнаткой, что его стали называть преподавателем сортирических наук, причем даже в официальных документах. Примечание автора. Самой маленькой комнаткой университета был чулан для метел на четвертом этаже. На самом деле казначей имел в виду отхожее место. У преподавателя эзотерических наук была своя теория, согласно которой лучшие книги в любом здании, во всяком случае по-настоящему смешные книги, сами собой перемещаются в туалет, но никто никогда не успевает их прочитать и даже понятия не имеет, как они туда попали. Его эксперименты привели к ужасному запору, и в результате каждое утро перед уборной выстраивалась очередь. Примечание к примечанию. По-настоящему смешными он считал книги с карикатурами, героями которых были коровы и собаки, с подписями вроде «Увидев утку, Элмер сразу понял, что день пошел на смарку». Самого казначея в любом нормальном обществе сочли бы ушибленным на всю голову. Декан 17 лет работал над научным трудом под заглавием «Использование слога «НК» в левитационных заклинаниях раннего конфузианского периода». Архиканцлер, который регулярно использовал длинную галерею над большим залом для тренировок в стрельбе из лука и уже дважды подстрелил казначея, считал всех сотрудников чокнутыми, как мартовские зайцы, хотя никто не знал в точности, что такое мартовский заяц.
— Это от недостатка свежего воздуха, — объяснял он. — Мозги гниют.
Но гораздо чаще он просто кричал «Ложись!». Никто из сотрудников, кроме чудакулли и библиотекаря, не был ранней пташкой. Завтрак, если и случался вообще, происходил где-то ближе к полудню. Волшебники строились в очередь к прилавку с едой, приподнимали большие серебряные крышки и морщились от каждого резкого звука. Чудакулли предпочитал объемные завтраки с большим количеством жирных блюд и особенно любил полупрозрачные сардельки, в которых попадаются зеленые штучки, и ты всем сердцем надеешься, что это какая-нибудь пряная зелень. Поскольку меню составлял сам архиканцлер, многие волшебники с чувствительным желудком перестали завтракать вообще, обходясь обедом, чаем, ужином и вторым ужином, а в промежутках выживая за счет перекусов. Поэтому сегодня в большом зале было не очень людно. Кроме того, здесь гуляли сквозняки, где-то высоко рабочие чинили крышу. Чудакулли отложил вилку.
— Ну-ка, кто это делает? Пусть немедленно признается.
— И что именно делает? — спросил старший Ренглер.
— Кто притопывает ногой?
Волшебники огляделись. Декан безмятежно сидел, устремив взгляд в пространство.
— Декан!
— окликнул его старший Ренглер. Левую руку декан держал у головы, вторая совершала ритмичные поглаживающие движения где-то в районе талии.
«Уж не знаю, что он, по его мнению, делает, но выглядит это чрезвычайно негигиенично», — заметил Чудакулли.
«Мне кажется, он играет на невидимом банджо», — сказал преподаватель современных рун.
«Ну, это хотя бы бесшумно», — сказал Чудакулли.
Он взглянул на дыру в крыше, через которую в зал падал непривычный дневной свет.
«А библиотекаря кто-нибудь видел?»
Орангутанг был занят. Он закупорился в одном из университетских погребов, который служил ему мастерской и книжной больницей. Здесь были всяческие прессы и резаки, лабораторный стол с различными мерзкими веществами, из которых библиотекарь варил книжный клей и прочие скучные принадлежности, с помощью которых прихорашивается муза литературы. Книгу он принес с собой. Даже ему понадобилось несколько часов, чтобы ее найти. В библиотеке университета были не только магические книги, прикованные к полкам и очень опасные. В ней были и самые обычные книги, напечатанные на простой бумаге, обыкновенной типографской краской. Конечно, было бы ошибкой считать, что эти книги не опасны, только потому что при чтении они не сыпали искрами. Иногда они вызывали искры и фейерверки в значительно более опасном и укромном месте, у читателя в мозгу. Например, большой том, открытый сейчас перед библиотекарем, был альбомом рисунков Леонардо да Квирми, талантливого художника и сертифицированного гения. Ум Леонардо странствовал так широко и далеко, что даже привозил домой сувениры. Книги Леонардо были полны набросков, котят, водных потоков, жен влиятельных ангмарпоргских купцов, которым художник писал портреты на заказ и этим зарабатывал на жизнь. Но Леонардо был гением, крайне восприимчивым к чудесам этого мира, и на полях набросков детально зарисовывал то, что занимало его ум в эту минуту. Приводимые в движение водой огромные машины для обрушения городских стен на головы врага, новые осадные пушки, поливающие врага горящим маслом, пороховые ракеты, осыпающие врага горящим фосфором и прочие изобретения, характерные для века разума. Но здесь было и что-то еще. Библиотекарь однажды мельком заметил это и слегка удивился. Оно казалось тут лишним. Примечание автора. Тем более, что оно не предназначалось для нанесения вреда противнику. Волосатой рукой библиотекарь листал страницы. Ага, вот оно. Да. О-о-о. Да. Оно заговорило с ним на языке бита.